Бадди Репертон.
«И неважно, какая будет цена, о, это двойная выхлопная труба! Мотор мой воет, как собака, у этой крошки поступь Кадиллака».
Мун Мартин.
Последняя рабочая неделя перед началом учебного года началась как раз перед днем труда. В понедельник я, как обычно, заехал за Арни и увидел, что под глазом у него красуется здоровенный фингал, а на щеке глубокая царапина.
«Что случилось?»
«Не хочу это обсуждать», — мрачно ответил он. «С родителями уже до хрипоты наобсуждался». Он бросил свою коробку с ланчем на заднее сиденье и на всю дорогу погрузился в мрачную тишину. На работе кто-то пытался его подколоть, но Арни только пожимал плечами. По дороге домой я тоже не стал его расспрашивать и молча слушал радио. Может, я бы так и не узнал, что произошло, если бы нам по пути не попалось заведение под названием «Джино».
«Давай возьмем пиццу», —
сказал я, паркуясь на стоянке перед «Джино».
«Большую, жирную и чтоб подмышками воняло».
«Фу, Деннис, какая мерзость!» «Но чистыми подмышками», — смилостивился я. «Идем».
«Не, у меня с наличными не очень», — вяло проговорил Арни.
«Я угощаю. Можешь даже посыпать свою половину этими гадскими анчоусами. Ну?»
«Слушай, Деннис, я правда...»
«И Пепси».
«От Пепси у меня прыщи, ты же знаешь».
«Ага, знаю. Здоровенный стакан Пепси».
Впервые за день его глаза просияли.
«Да, здоровенный стакан Пепси. Ты змей-искуситель, Деннис. Знаешь об этом?»
«Можешь даже два стакана, если хочешь».
Это было подло с моей стороны. Все равно, что предложить шоколадный батончик цирковой толстухе.
«Два!» — он стиснул мое плечо. «Два стакана Пепси, Деннис!»
Он начал биться в конвульсиях, хватаясь за горло и крича.
«Два! Быстро! Два стакана!»
Я так смеялся, что чуть не въехал в стену из шлакоблоков. А когда мы вышли из машины, подумал. Ну что плохого, если Арни выпьет пару стаканчиков Пепси? Он уже давно не баловался газировкой. То, что пасмурным воскресным утром 2 недели назад показалось мне легким улучшением, сегодня было видно невооруженным глазом. Его лицо по-прежнему покрывали бугры и кратеры, но далеко не все они, уж простите, я должен это сказать, сочились гноем. Да и во всех остальных смыслах он выглядел гораздо лучше, чем обычно. Арни загорел и окреп на дорожных работах. Словом, я решил, что он вполне заслуживает Пепси. Эдакая награда победителю. У пиццерии Джино отличный директор, итальянец по имени Пэт Донахью. На кассе у него красуется наклейка «Ирландская мафия». В день Святого Патрика он подает зеленое пиво. 17 марта к его заведению не подойти, такая у дверей стоит очередь. А музыкальный автомат снова и снова играет улыбку ирландских глаз Розмари Клуни. И надевает черный котелок, который балансирует у него на самой макушке. Автомат — древний вурлицер, пережиток 40-х, и все музыкальные композиции, а не только улыбка ирландских глаз. В нем доисторические. Могу поспорить, это последний автомат в Америке, где за четвертак можно послушать 3 песни. Когда я изредка курю травку, то всегда мечтаю о пиццерии Джинна. Как я вхожу туда, заказываю 3 пиццы с кучей дополнительных начинок, кварту Пепси и 6 или 7 шоколадных пирожных со сливочной помадкой, фирменный десерт Пэта Донахью. А потом я просто сижу и потихоньку уминаю все заказанное под бесконечный поток избранных хитов Beach Boys и роллингов из музыкального автомата. Мы вошли, сделали заказ и сели поглазеть, как 3 повара будут подкидывать и ловить громадные круги теста. Они то и дело обменивались язвительными итальянскими шуточками, вроде: «Эй, Говард, вчера на танцульках я встретил твоего брата. Он был с какой-то жуткой уродиной. Это кто?»
«Как кто? Это ж твоя сестра».
«Нет, вы мне скажите, где еще можно услышать такое старье?» Люди входили и выходили. В основном это были школьники.
Совсем скоро нам предстояло увидеть этих же ребят в школьных коридорах. И я вдруг ощутил приступ ностальгии по-настоящему, в придачу к уже знакомому страху. В голове у меня орал школьный звонок, но даже его протяжный звон словно бы твердил. «Ну, Деннис, наслаждайся, больше ты меня не услышишь. Со следующего года ты станешь взрослым». Я слышал, как лязгают закрывающиеся школьные шкафчики, их неумолимое бумц-бумц-бумц, как лайнмены на поле врезаются в тренировочные манекены, как Марти Беллерман орет во всю глотку: «Моя жопа и твое лицо, Педерсон, найди 10 отличий!» Сухой запах мела в классных комнатах математического крыла, перестук пишущих машинок, доносящийся из больших классов для секретарских курсов на втором этаже. Мистер Митчем, директор, в конце дня зачитывающий важное объявление сухим, беспокойным голоском. Обеды на открытом воздухе, на трибунах вокруг школьного стадиона. Свежий приплод новичков, забитых и потерянных. А в самом конце ты идешь по актовому залу в огромном бордовом банном халате. И все. Школа заканчивается. Тебя спускают с цепи прямо в ничего не подозревающий мир. «Деннис, ты ведь знаешь Бадди Репертона?» — спросил Арни, выдирая меня из забытья. «Нам принесли пиццу».
«Бадди, как ты сказал?»
«Репертон». Фамилия была знакомая. Принявшись за свою половину пиццы, я попытался припомнить лицо человека, который ее носил. Наконец вспомнил. Когда я еще был забитым новичком, у нас с ним случилась размолвка. Мы были на танцах, музыканты ушли на перекур, а я встал в очередь за стаканчиком содовой. Репертон отпихнул меня в сторону и сказал, что старшеклассники обслуживаются вне очереди. Он тогда учился в 10 классе. Здоровенный, страшный и злобный верзила. У него были впалые щеки, густая копна сальных черных волос и маленькие, поставленные чересчур близко друг к другу глазки. Однако в этих глазах горел довольно живой и злой ум. Большую часть времени Бадди Репертон торчал в курилке. Я выдвинул еретическую теорию о том, что старшеклассники и все прочие имеют равные права в очереди за напитками. Репертон предложил выйти на улицу. К этому времени очередь распалась и образовала застывший в напряженном ожидании круг, грозивший с минуты на минуту превратиться в арену. Тогда к нам подошел один из учителей и велел всем разойтись. Репертон пообещал добраться до меня, но так и не добрался. Больше мы с ним не пересекались, и я лишь время от времени видел его фамилию в списке оставленных после уроков за плохое поведение. Пару раз его даже исключали из школы. Такие ребята, как вы понимаете, не состоят в Лиге молодых христиан. Я рассказал Арне об этой стычке, и он, понимающе кивнул. Потом дотронулся до своего фингала, который уже набряк отвратительной желтизной.
«Это его рук дело. Репертон тебя разукрасил?»
«Ага». Арни рассказал, что познакомился с Репертоном в школьной автомастерской. Одна из издевок судьбы в случае с Арни состояла в том, что его интересы и способности постоянно вынуждали его иметь дело с типами, которые считали своим личным долгом регулярно надирать задницу Арни Каннингемом этого мира. В 10 классе Арни записался на спецкурс «Основы технологии производства и ремонта автомобилей». Раньше он назывался просто «Автомеханика», пока школа не получила от государства целую кучу денег на профессиональное обучение. И парень по имени Роджер Гилман выбил из него все дерьмо. Знаю, нехорошо так говорить про собственного друга, но красиво тут не скажешь. Гилман попросту выбил из Арни все дерьмо. Последний просидел дома несколько дней, а Гилман получил недельные каникулы, и для него это была скорее награда, чем наказание. Сейчас он сидит в тюрьме за грабеж. Бадди Репертон входил в компанию Роджера Гилмана, и после его ареста, можно сказать, принял бразды правления. Для Арни визит в автомастерскую был сродни посещению демилитаризованной зоны. Если он возвращался живым, то потом мчался во весь дух на другой конец школы с шахматной доской под мышкой и в окружении верных соратников. Помню, как однажды посетил городской шахматный турнир в Сквирл-Хилле. Он стал для меня символом той шизы, в которую превратилась школьная жизнь моего лучшего друга. Он сидел, сгорбившись, над шахматной доской, а вокруг висела тяжелая, вязкая тишина. На таких мероприятиях других звуков не услышишь. После долгой паузы Арни передвинул ладью. При этом рука у него была такая черная от машинного масла и смазки, что даже Бороксо не справился с пятнами. Конечно, не все завсегдатые школьной мастерской его третировали. Попадались там и хорошие ребята. Но они делились на две категории. У одних была своя закрытая тусовка, а другие без конца курили дурь. Те, что из закрытой тусовки, жили в бедных районах Либерти-Вилля. И не говорите мне, что в школе никому нет дела из какого-то района. Еще как есть. Всегда вели себя очень серьезно и тихо, отчего многие ошибочно считали их тупицами. Большинство из них выглядели так, словно пришли прямиком из 1968-го. Длинные хвосты, джинсы, линялые футболки. Разница заключалась в том, что в 1978-м никто из них не хотел свергнуть власть. Пределом их мечтаний была собственная автомастерская. Да и вообще, школьная мастерская вечно притягивает к себе всякое хулиганье. Они там не столько учатся, сколько отбывают срок. Когда Арни упомянул имя Бадди Репертона, я сразу вспомнил парней, что постоянно вертелись на его орбите. Всем им было уже под 20, но они никак не могли сдать выпускные экзамены и окончить школу. Дон Ванденберг, Сэнди Галтон, попрошайка Уэлч. Последнего звали Питер, но все называли его попрошайкой, потому что он любил пострелять мелочь на рок-концертах в Питтсбурге. Бадди Репертон прикатил к Дарнеллу на двухлетнем синем Камаро, побывавшем в жуткой аварии после столкновения со встречной машиной на трассе номер 46 возле национального парка Сквантик-Хиллз. Автомобиль несколько раз перевернуло. С двигателем было все нормально, а вот корпус пострадал куда серьезнее. Бадди купил Камаро у одного из приятелей Дарнелла и привез ее в гараж примерно через неделю после того, как Арни приехал на Кристине. Впрочем, Бадди и раньше частенько там околачивался. Поначалу он попросту игнорировал Арни, и тот, разумеется, ничуть не обижался на такое невнимание к собственной персоне. Зато Бадди был на дружеской ноге с Дарнеллом. Инструменты, которые остальным доставались только по предварительной записи, Бадди получал по первой же просьбе. А потом Репертон начал вредничать. По дороге от автомата с колой как бы невзначай задевал коробку с насадками для гнездового ключа, и те разлетались по всему отсеку. Или сшибал локтем чашку кофе, которую Арни забывал на полке. А потом с мерзкой торжествующей улыбкой, как у Стива Мартина, протягивал: «Ой, ну простите!» Дарнелл тут же принимался орать на Арни, чтобы тот живо собрал все насадки, пока одна из них не завалилась в какую-нибудь дыру или щель. Через некоторое время Бадди начал заруливать в отсек Арни и с размаху хлопать его по спине, вопя: «Как делишки, Шлюхингем?» Арни сносил эти первые залпы со стоицизмом матерого Рохли. Наверное, он надеялся, что нападки Репертона достигнут определенной высшей точки и сойдут на нет, или что мучитель найдет себе другую жертву. Был и третий вариант, о котором приходилось только мечтать, что Бадди рано или поздно за что-нибудь прижмут и посадят, и он исчезнет со сцены, как однажды исчез Роджер Гилман. Гроза разразилась в воскресенье днем, когда Арни решил смазать все замки, петли и прочие нуждающиеся в смазке детали, просто потому, что еще не скопил денег на очередную жизненно необходимую запчасть. Репертон проходил мимо, весело насвистывая и попивая колу. В руке у него была рукоятка от домкрата. Поравнявшись с 20-м отсеком, он резко двинул этой рукояткой в сторону и разбил одну из передних фар Кристины.
«Вдребезги, мать его!» — сказал мне Арни, поедая пиццу. «Ой, гляньте-ка, что я натворил!» — завопил Бадди Репертон с наигранным ужасом. «Ну, извини!»
Больше он ничего сказать не успел. Арни готов был бесконечно сносить нападки Репертона, но тот покусился на святое, на Кристину, и этим мгновенно спровоцировал ответный удар. Арни набросился на него с кулаками. В кино он непременно угодил бы врагу прямо в выключатель, и тот растянулся бы на грязном гаражном полу.
Однако жизнь не кино.
Арни не достал Репертону до подбородка, а просто вышиб у него из рук орешки и колу, которая залила ему все лицо и футболку.
«Ну все, гаденыш!» —
завопил Репертон. Вид у него был почти до смешного обалдевший.
«Получай!»
— он замахнулся на Арни рукояткой от домкрата. К ним подбежали несколько человек, и кто-то потребовал, чтобы Репертон выбросил рукоятку и дрался по-честному. Но он и выбросил.
«Дарнелл даже не попытался остановить драку?» — спросил я Арни.
«А его не было, Деннис. Он куда-то исчез за 15 минут до того, как все началось. Прям как знал».
Арни сказал, что основной ущерб Репертон нанес ему почти сразу. Сначала поставил фингал, потом разодрал щеку, перстнем выпускника, который он купил, пока учился в очередном 10-м классе.
«Ну и еще несколько синяков тут и там».
«Тут и там, это где?»
Мы сидели за одним из дальних столиков. Арни огляделся по сторонам, убедился, что никто не смотрит, и задрал футболку. Я охнул. На груди и животе Арни красовался страшный закатный пейзаж из синяков. Желтых, красных, багровых, коричневых. Они только-только начали бледнеть. Как он умудрился прийти на работу в таком состоянии, по сей день остается для меня загадкой.
«Друг, а ребра-то у тебя целы?» — с неподдельным ужасом спросил я. Фингал и царапины по сравнению с этим дерьмом показались мне цветочками. Я не раз становился свидетелем школьных потасовок, даже сам в них участвовал. Но такое видел впервые. Арни схлопотал по-взрослому.
«Целы», — вяло ответил он. «Мне повезло».
«Причем крупно».
Больше Арни ничего про драку не рассказывал, но свидетелем того побоища стал парень по имени Рэнди Тернер. Он-то и посвятил меня во все подробности, когда начался учебный год. По его словам, Арни досталось бы куда больше, если бы не его внезапная вспышка ярости. Репертон такого не ожидал. Арни накинулся на Бадди с таким рвением, точно дьявол всыпал ему красного перца в задницу. Он размахивал кулаками, вопил, ругался и плевался. Я попробовал это представить и не смог. Зато у меня перед глазами встала другая сцена. Арни колотит по моей приборной доске, оставляя на ней вмятины, и орёт во всю глотку, что заставит гадов жрать свое дерьмо. Он загнал Репертона в противоположный угол гаража, разбил ему нос в кровь, скорее по счастливой случайности, нежели благодаря своей силе и ловкости, а потом ударил его в горло так, что тот закашлялся, захрипел и вообще потерял всякий интерес к драке. Бадди отвернулся, хватаясь за горло и чуть не блюя, и тогда Арни впечатал свой рабочий ботинок с остальным мыском ему под зад. Бадди растянулся на полу и все еще держался за горло, одновременно вытирая хлещущую из носа кровь, как утверждал Рэнди Тернер, когда в гараже объявился Уилл Дарнелл. Арни забил бы сукина сына до смерти, если бы Дарнелл не подбежал и не завизжал своим осипшим голосом.
«А ну, хорош! Хорош, я сказал!»
«Арни думал, что драка подстроена», — сказал я Рэнди, «что Бадди нарочно разбил ему фару, а Уилл нарочно удрал из гаража». Рэнди пожал плечами. «Может быть, запросто. Дарнелл и впрямь вернулся ровно в тот момент, когда Бадди начал проигрывать».
Семеро мужиков схватили Арни и оттащили в сторону.
Сначала он бился как ненормальный, орал, чтобы его отпустили и чтобы Репертон заплатил за разбитую фару, иначе он его убьет. Наконец он утих и сам не мог понять, как это вышло, что он до сих пор на ногах, а Репертон валяется на полу. Тот в итоге встал. Футболка заляпана грязью и маслом, в носу еще пузырилась кровь. Он бросился было на Арни, но Рэнди сказал, что выглядело это неубедительно и было сделано скорее для виду. Его тоже оттащили и увели подальше. Дарнелл подошел к Арни, велел ему сдать инструменты и выметаться.
«Бог ты мой, Арни, почему ты не позвонил?»
Он вздохнул.
«Слишком был подавлен».
Мы доели пиццу, и я купил Арни третью пепси. Все-таки от этой дряни цветет не только лицо, но и душа. «Я так и не понял, насовсем он меня выгнал или нет?» — сказал Арни, когда мы ехали домой. «Как ты думаешь, Деннис, меня вышвырнули?»
«Он забрал у тебя ключ от ящика с инструментами, говоришь?»
«Да, меня еще никогда ниоткуда не выгоняли». Он, казалось, вот-вот расплачется.
«Ну, тебе же лучше. Уилл Дарнелл — сволочь еще та».
«И все равно оставаться там было бы глупо. Даже если Дарнелл разрешит мне вернуться, Репертон-то никуда не денется. Снова подеремся».
Я начал напевать мелодию из фильма «Рокки».
«Не, серьезно, я бы с ним подрался. Только боюсь, что в следующий раз Бадди придет, когда меня не будет, и пройдет с монтировкой по Кристине. Дарнелл ему мешать не станет».
Я не ответил, и, наверное, Арни решил, что я с ним согласен. Но на самом деле я считал, что Бадди Репертону нет никакого дела до ржавого Плимута Фьюри 58-го года. Вовсе не машина была его главной мишенью. И если Бадди поймет, что не справится с уничтожением главной мишени сам, то он попросту позовет своих дружков, Дона Вандерберга, попрошайку Уэлча и прочих. «Надевайте свои говнодавы, ребята, сегодня будем давить говно из одного урода». Мне пришло в голову, что они запросто могут его убить. В прямом смысле этого слова. Иногда хулиганье перегибает палку, такое случается. В газетах то и дело появляются заметки о подобных происшествиях.
«Ее держать?»
«А?» Я так глубоко задумался, что не расслышал последнего вопроса Арни.
«Я спрашиваю, не знаешь ли ты, где я могу ее держать?»
«Машина, машина, машина. У него только одно на уме». Мне уже хотелось сказать ему, чтобы сменил пластинку. Самое дурацкое, речь шла не просто о машине, а именно о Кристине и только о ней. Арни ведь умный малый и должен понимать, что это становится похоже на одержимость. Но он не понимал. Ничего не понимал. «Арни, — сказал я, — друг мой, тебе сейчас надо подумать о более серьезных вещах. Где ты собираешься держать себя?»
«В смысле?»
«Что ты будешь делать, если Бадди Репертон и его дружки захотят тебя отметелить?» У него вдруг стало очень мудрое выражение лица. Эта перемена случилась столь внезапно, что я почти испугался. Не просто мудрое, хитрое и готовое на все. Такое лицо я видел в детстве по телевизору. Оно было у ребят в черных пижамах, которые без труда надирали задницу самой хорошо оснащенной и самой подготовленной армии на свете. «Деннис», — наконец ответил Арни, — «я сделаю все, что в моих силах».